Вечер шестой. Жители города привыкают к осаде. Храбрость солдат, бравый матрос-кошка, потери среди защитников, кончина государя-императора Николая I. «Видно, недаром, — говорят дедушки, — что ко всему привыкнешь, — начала Анна Демидовна, принимая запрялку. Привыкли мы к снарядам. В первые-то дни лишь загудят пушки, так оказалось, что они тебе уж голову оторвали. А как послушали мы их неделю, да месяц, да другой, так совсем с ними свыклись. Сначала-то, коли надо идти своего, что ли, проведать, либо домой поесть приготовить, так выжидаешь, как бы пальба утихла. А потом снаряды около тебя так и свищут, а ты идешь себе по улице и думушки не думаешь, дело обычное. У нас в подвале и душно, и тесно было, и прилечь негде. Опять же Ваня уж очень у меня стосковался. Вот я и задумала домой вернуться. От смерти, думаю, все равно не уйдешь. И пошла я сперва проведать свое гнездышко. Подхожу и вижу. Соседка у себя на пороге сидит. «Здорово, — говорю, Кузьминишна, — как живешь можешь?» А она говорит: «Да горе у нас большое, Демидовна. Сестра Настасья другой день глаз не осушая плачет». И рассказала она мне про их горе. Настасья жила у нее с детьми. А муж-то Настасьин, солдат по фамилии Вакицкий, служил на укреплениях. Строго было запрещено служащим отлучаться. Да уж очень захотелось ему своих проведать. Он и побежал тайком. Повидал всех и собрался назад на батареи. А мальчишка его, годочка в четырех, уцепился за него и поднял рев. «Ночуй, — говорит, — тятя с нами!» Вакицкий шепнул жене: «Обману я его!» И говорит сынишке: «Ладно, ляжем вместе!» Уложил его и сам около него лег. Дело шло к вечеру. Ребенок заснул, да и отец задремал. А Настасья думает: пусть он отдохнет, авось его не хватится. И сама прилегла. Вдруг слышит она треск страшный. Вскочила и смотрит. Проклятая бомба пролетела сквозь крышу и прошибла пол. Бедного мальчика бросило к потолку, и упал он на пол с рассеченную головкой. А Вакицкий хрипит и стонет. Так и взвыла Настасья, и не знает, куда броситься, да видит, ребенок уж мертвый, и побежала к мужу. У него рука раздроблена, и лежит он, как пласт. У бедной Настасьи мысли совсем помутились, ведь беда, если узнают, что муж ушел тайком домой, и пустилась она бежать к укреплениям. «Родимые, — говорит солдатам, — помогите, мой-то ранен у нас дома, — и на ногах не стоит». Сейчас прибежали ребята, унесли Вакицкого и сдали его на перевязочный пункт. Сейчас, мол, ранен. Услыхала я про эти страсти и думаю себе: нет, здесь уж очень страшно. Отыщу я лучше квартиру подальше от неприятеля. Береженого-то Бог бережет. И нашла квартиру такую удобную. Была у нас дома тележка ручная. Положила я на нее наши вещи, перевезла их туда, и перешли мы с Иванушкой на новоселье. Все пришло в прежний порядок. На бульваре начали опять гулять барыни, а купцы стали выносить свои столы на площади и торговать. Случалось, что бомба разгромит стол и хозяина убьет, а другие торговцы – убитого унесут, очистят место и примутся опять за свое дело. Когда станет уж очень жутко на площади от неприятельских снарядов, то перенесут рынок на другую. «Матушка, — сказал Иван, — я помню, что и мы, дети, привыкли к пальбе, и все строили себе на улице крепости из песку. Кто из нас бывал Корнилов или Нахимов, а кто другим именем назовется. Я все в Нахимова просился».
«А того ты, может, не помнишь, — отозвалась Анна, — что я тебя под конец не стала пускать на эти игры. Когда уж очень подошел к нам неприятель, так часто стали подымать на улице убитых детей. Что говорить, бомба и среди стен отыщет. А все казалось, что дома как будто укрыт. Сама-то я ходила по улице, не боялась, а за тебя страшно было. А солдатики и подавно свыклись с бомбами да ядрами. Перед всяким бастионом был двор, и на нем вырыты землянки. Туда солдаты уходили обедать, спать, а в холодное время разложат огонь, да и сидят около него. Зайдешь, бывало, в землянку, и такое там веселье. Кто шьет, кто ружье чистит, а старичок рассказывает какую-нибудь сказку затейливую. Когда достанут карты, в дурачки играют и знать не хотят, что бомбы да ядра над головами свищут. Только вот досада. Как примутся за ложки щей похлебать, да вдруг ядро шлеп в котел и прощай обед. Ну уж тут ребята выругают ядро порядком. А какие шутники у нас водились на батареях! Наденут они военную фуражку на палку. Да палку-то и воткнут между камнями, так что фуражка видна. А неприятели думают, это солдат стоит, и стреляют в нее. Иной раз целых 2 часа палят, а наши-то так и покатываются со смеха. Пусть, мол, француз потешается. Которых из наших молодцов хоть хлебом бывало не корми, а пусти только на неприятеля. Был матрос по прозвищу Кошка. Крещеного-то имени его не знаю, а прозвали его Кошкой, потому что был он на руку нечист. Как лежит плохо фуражка у товарища, так он ее стащит и в кабак. Кутила был, да уж зато настоящий удалец. Вызывали частенько охотников на ночную вылазку, так без него дело, бывало, не обойдется. А вы знаете ли, дедушки, что такое ночная вылазка?
«Я только хотела спросить, матушка, — сказала Дарья, — а сама диву даюсь. Как ты-то все знаешь? Да еще сказывать не хотела. Говорила, не умеешь. Не дай бог ни другу, ни недругу, родная, узнать, как я узнала. Горе выучила. А коли сказываю я вам понятно, так слава богу. На ночную вылазку уж тот идет, кому море по колено. Надо подкрасться ночью к овражьему лагерю, высмотреть все, а увидишь кучу неприятелей, напасть на них. Да ведь неизвестно, куда забредешь. Иной раз пойдет наших охотников 10 человек, а окружат их неприятелей 50, так что никто и не вернется. Кошка-то на эти вылазки вызывался всегда первый. Да еще зачастую придумает, помимо командиров, какую-нибудь удалую выходку. И все сходило ему с рук. Раз подполз он к английским укреплениям и спрятался за большой камень. А перед камнем была вырыта огромная яма. Лежит кошка, духа не переведет, и слышит, ведут в яме беседу. Он заглянул украдкой и видит, сидят 4 англичанина и варят говядину. Вдруг он крикнул, что не есть силы. «Ура, ребята!» Англичане срабели, выскочили из ямы и бросились бежать к своим. А кошка спустился в яму и давай забирать, что плохо лежало. 3 ружья, да бутылку рому, да 2 сумки с лепешками. Стояли тут еще 2 котелка с мясом. Уж их-то захватить нельзя было, так он мясо-то выбросил и вернулся к товарищам. А то еще пошли наши на ночную вылазку и напали на траншею. Англичане там работали. наши бросились на них, которых убили и много пленных взяли. У нас же погиб один только солдат, и в темноте не отыскали его тело. На другой день вздумала с кошки заглянуть опять в неприятельскую траншею. Подполз он тихонько на животе и видит убитого товарища. «Эх, — думает кошка, — хоть бы похоронить-то его со своими!» Снял он с себя пояс, привязал один конец к ногам мертвеца, другой к своей ноге и пополз, а труп тащил за собой. Англичане увидали кошку и принялись по нем стрелять, а он все полз и совсем уж бедно уморился. Как добрался до наших укреплений, так крикнул: «Помогите, братцы!» Подоспели к нему 4 матроса и взяли убитого. Приметил кошка, что с траншейных работ англичане уходят обедать на бастионы. Подкараулил их, бросился на траншеи, лишь только ушли работники, и унес 12 лопаток, 4 кирки и 4 ножа. Иной раз, как услышит командир, что задумал кошка выкинуть какую-нибудь штуку, очень уж удалую, так велит его запереть, чтобы не попался он в беду. А кошка обманет караульного, убежит и поставит на своем. Обзавелся он мешком и наденет его, бывало, на себя, весь в него влезет. Были в этом мешке 2 дыры для глаз. Подползет кошка к неприятелям и ляжет, не шевелится между камнями либо кустами. Задремлет ли часовой, кошка выхватит у него ружье и давай бог ноги. Пройдет ли солдат, кошка на него бросится, обезоружит его, возьмет в плен и приведет к нам. А со своими пленными он был всегда хорош. Угощал их водкой или чем бог пошлет. Кошка был в 18 вылазках, получил 2 раны и наградили его Егорьем. Коли жив он до сих пор, то, может, рассказывает добрым людям о своих проделках. Рады были посмеяться маленько, а житье-то было незавидное. Не допивали, не доедали, выспаться некогда. А уж по утрам и подавно не до смеха было, когда фуры объезжали укрепления и забирали мертвых. При каждом бастионе были иконы, и свечи перед ними теплились. Убит кто ночью, товарищи посмотрят, нет ли у него чистой рубахи в запасе. Найдут, так наденут на него и положат его под иконы. По утрам фура останавливалась у бастионов и укладывали в нее тела. Да когда, бывало, двинется она вся нагруженная, прослезятся ребята, перекрестятся и молвят: «Царство вам небесное, братцы, и мы скоро за вами». Иной день фуры наполнялись по нескольку раз и отвозили мертвецов к пристани, а уж там клали их на ялики до катера и доставляли на северную сторону. Приходилось мне не раз видеть, как их выгружали, которому давали свечу в руку, у которого складывали пальцы крестом, словно он, сердешный, еще молился за Севастополь. На Северной был устроен склад для убитых, который наполнялся днем, а ночью рабочие привозили тела на кладбище. Много их кладбищ-то, где спят наши солдатики, а самое большое, на котором лежит 100 с лишком тысяч, называется Северным кладбищем. Там и братские могилы. На этом кладбище была всегда готова яма. В нее опускали до 50 трупов, потом засыпали и выкладывали на ней крест из камней, либо ставили деревянный. Священник совершал общую панихиду по убиенным, и часто добрые люди приносили кутью, чтобы их помянуть общей молитвой. Неподалеку работали обыкновенно арестанты, что были выпущены из тюрем. Увидят они, бывало, что молятся кто на кладбище, так оставят свое дело, подойдут, станут также на колени. И одному Богу известно, дедушке, чья молитва была праведнее перед ним. Настал Великий пост. На второй неделе пошла я на бастионы пирожок отнести моему Ефиму Петровичу. Вижу, что и он сам, и другие солдатики очень приуныли. И спрашиваю, какое еще горе Господь послал. А Ефим-то мой Петрович говорит: «Да уж надо горе ждать. Господь знамение являет. Видно, не ныне, так завтра падет Севастополь». И рассказали они мне, что случилось. На каком-то казенном заведении было вылеплено из глины имя покойного государя, и над ним большой царский венец. Вдруг ни с того ни с сего венец и царское имя свалились со стены и разбились об мостовую. Как услыхала я это, так и всплеснула руками. И точно явил Господь знамение, только не к Севастополю. Случилось это дело, как теперь помню, во вторник, а в пятницу скончался царь. Как дошла до нас об этом весть, отслужили везде панихиды, и гарнизон присягнул новому государю. В это самое время князь Меншиков отказался по болезни от своего начальства, и император прислал на его место князя Михаила Дмитриевича Горчакова. Пока не успел он еще подъехать, принял команду граф Остенсакин.